Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в Древней Греции, теперь в Македонской Греции, которой управляет Александр III, которому суждено стать Александром Великим, ну или по-простому, Александром Македонским. Сегодня нужно поговорить о военной организации Македонии. Это потрясающе интересная тема, своей, для Греции, конечно, античной новизной, и своим уникальным опытом, который вообще-то в истории человечества при равных технологических условиях встречается исчезающе редко. Сейчас я объясню, что это за такое велеречивое вступление, что там исчезающе редко конкретно встречается. Так вот, Филипп II, видимо, еще отец Филиппа II, но Филипп II это конституировал в сложившемся полном виде. Преобразовал македонскую армию в нечто совершенно ранее невозможное. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что такое греческая фаланга. И как это здорово, когда перекрытые друг с другом щиты-гоплоны выстраивают несокрушимую бронзовую стену, за которыми идут люди, одетые в тяжелые доспехи, в поножах, в глухих шлемах, ощенившиеся недлинными копьями и буквально вытаптывают перед собой все. То есть, скорее всего, с ними даже в сражение-то вступать никто не будет, потому что если вы вооружены хуже, вы на них просто не полезете, это очень страшно. Вас неминуемо поднимут на копья или затопчут, или сначала на копья, а потом затопчут. И сокрушить ее в лоб, так попробуйте ее сокрушить. Когда физически сильные, крепкие мужчины вот так вот перекрывая друг друга щитами, крепко стоят на земле, а сзади их в глубину 8 шеренг. Можно убить одного, двух, десятерых. Сзади всегда товарищи их заменят. И стена фаланги останется непоколебимой. Но при этом у нее есть откровенные слабые стороны. Это, во-первых, у нее фланги слабые. Потому что на фланге, вот посмотрите, как только Эпаминонт поставил отборных воинов при левкторах, так все тут же сложилось очень плохо даже для великолепных спартанцев. Она неповоротлива, развернуть фалангу в чистом поле это сложно, можно, это даже более того делали, но это занятие не быстрое, и самое главное внутреннее ее наполнение. Пока она формировалась в строго на милиционном принципе, все-таки это не профессиональные войны. А вот Филипп-то II стал подходить к фаланге несколько иначе. И начал он, конечно же, с копий. То есть, смотрите. Греческое копье 2,5 метра в длину. Хорошо, может быть, супер максимум 3. Хотя, скорее всего, таких размеров они не достигали. Держать его нужно одной рукой примерно за центр тяжести. Может быть, чуть-чуть дальше от него. Так, чтобы можно было быстро и оперативно перенаправлять укол в нужную сторону. И большой щит-гоплон. Мы уже об этом неоднократно говорили. Но ведь, сами понимаете, в копье самое главное – возможность достать противника очень далеко, гораздо дальше, чем мечом или топором. Когда копий много, сразу несколько копий могут воткнуться в цель, нанеся ей ранение или летальное повреждение. Но ведь хорошо же, когда копье будет подлиннее, правда? Потому что если у вас копье 2,5 метра, то, может быть, сделать его 3. Но это замечательная идея упирается в физические ограничения человеческого тела. То есть, одной рукой больше определенной длины мы не удержим, каким бы мощным, прям настоящим богатырем мы бы не были. Просто потому, что физика есть физика. Если у нас в руках, например, вот у нас из кулака торчит 2-метровый рычаг, мы не сможем быстро перенаправлять его из стороны в сторону. А значит, мы станем очень медленны, то есть уязвимы. Выход какой? А очень простой. Нужно копье взять не в одну руку, а в две. А вот две руки придают усилие на древко с двух точек. А значит, можно копье очень сильно удлинить, не потеряв его мобильности. А более длинное копье поражает противника с куда большей дистанции. И вот Филипп Македонский массово вооружает собственных пехотинцев сариссами. Это настоящее чудовище. Копье длиной около 4 метров. Иногда говорят 5-5,5 метров. Это неправда. Такие сариссы появились в куда более позднее время. Но, прошу прощения, и 4-то метра – это очень немало, мягко говоря. Это больше, больше двух моих ростов, я 188 сантиметров. Македонцы в то время были куда как мельче, 1,65 м, 1,67 м ростом в среднем. Но при этом ты держишь копье двумя руками. Ты качнул бедром в одну сторону или в другую, и копье уже перенаправило свое жало вправо, влево, вверх, вниз. И вы можете достать противника на просто огромной дистанции, потому что вам больше не нужно держать свое оружие за центр тяжести. Вы можете держать его за кончик. Буквально. У вас, скажем, 1 м хвата и 3 м древка, которое вы можете направить в противника. Вы представляете, на какой дистанции вы выигрываете? А дальше больше, потому что греческая фаланга в классическом исполнении – это один ряд копий, который направлен на вас. Больше одной шеренги в битве принимать участие не может, потому что задняя шеренга через головы передней шеренги просто до вас не дотянется. Они нужны только, если вот кто-то разбежится и в строй врубится, чтобы удержать его просто силой своих тел. Или чтобы подпитывать бой из глубины, если кто-то будет ранен или убит, чтобы вставать на место убитых в промахой, то есть в передней шеренге, среди сражающихся впереди. А вот когда у вас копье длиной 4 метра, вы можете выставить одно копье в передней шеренге, над собственным плечом сверху пропустить еще одно копье из второй шеренги и сбоку от себя пропустить еще одно копье из третьей шеренги. И вот у вас такой чистокол из 3, а если постараться, да, можно выставить и 4 копья в одном направлении. И вот у вас 3-4 ряда копий двигаются одновременно вперед. Сразу же возникает вопрос. Ребята, если мы держим копье двумя руками, нам щит Гоплон просто не удержать вообще никак, потому что он слишком здоровый и тяжелый. Так вывод-то какой? Простой. Нужно щит просто уменьшить раза в 2. Ну или хотя бы в 1,5. Так, чтобы он висел на ремне на плече и не мешал нам пользоваться копьем двумя руками, при этом прикрывая бок. Ну, а раз у нас такой маленький щит, так мы же больше не сможем построить вот такой вот монолитный слитный шеренги, какой отличалась всегда греческая фаланга. Так и слава богу, и не нужно. Македоняне начинают становиться так, что на одного человека приходится от 3 до 4 локтей. Локоть это порядка 40 сантиметров, то есть где-то 1,20 м, 1,60 м на одного человека по длине фронта. Почему? Потому что один человек с копьем, с арисой, буквально окружен над плечами, с боков, наконечниками копий, и вот сзади по строю. То есть, если кто-то вдруг пробежит, отклонит его копье в сторону, он напорится на копье второй шеренги. Если он настолько ловкий, что увернется и от нее, он напорится на копье третьей шеренги. Вот 3-4 копья, которые бьют вас одновременно, отразить не может никто, будь ты хоть Супермен. Ну, а Суперменов вообще не водится. Поэтому, скорее всего, 3-4 копьеносца с длинными копьями победят даже очень подготовленного человека. Ну, а строй что? Разреженный. То есть, он больше не опирается плечами друг на друга, а значит, должен заниматься строевой подготовкой. Иначе вот такого размера организацию вообще невозможно хоть как-то применить на поле боя. И начинается постоянная строевая муштра уже полурегулярных, а иногда и по-настоящему профессиональных воинов. Очень сильно облегчается доспех. Уже к концу греко-персидских войн, тем более к пелопоннесским войнам, эти красивые мускульные бронзовые панцири почти полностью исчезают из греческого обихода, оставаясь только у самых богатых или у военачальников. Стандартно же греческий доспех – это знаменитый льняной панцирь или линоторакс. Когда лен переклеивался в 10-20 слоев, причем именно переклеивался, таким образом формируя нечто вроде композитной брони, когда слой льна сменялся слоем вязкого клея, дальше снова шел слой льна, слой вязкого клея. Вот такого рода льняную пластину было очень сложно проколоть. Не говорю невозможно, но очень сложно. При этом льняной панцирь был невероятно дешев, потому что вот чеканная бронза, вы представляете, сколько она стоит. И материал, и сама работа. А в льняной панцирь можно надеть всех, льна много, его хватает, ну, буквально, да вот как грязи этого льна. Его растят везде, он дешев. Только нужен рыбий клей, так у вас рядом море, и там очень много рыбы, и, значит, рыбьего клея у вас тоже будет сколько угодно. Передняя пластина нагрудника задняя пластина наспинника соединяется такими крупными наплечниками, а бедра прикрываются, бедра и плечи прикрываются так называемыми птеригами, то есть длинными узкими полосами, набранными в 3-4 ряда, перекрывающими друг друга. Таким образом, и плечи, и ноги могут очень свободно передвигаться, потому что их не стесняет что-то жесткое, но через них, через птериги, очень сложно проникнуть к телу. Я не говорю невозможно, опять же, но сложно. И открытые шлемы начинают употребляться. Вместо классических фалангитских шлемов коринфского типа появляются шлемы биотийского, фессалийского типов с открытым лицом, с нависающими козырьками или полями, с подвижными наушами, которые предоставляют полный обзор. А значит, вы можете легче дышать, легче ориентироваться на поле боя и, самое главное, держать равнение в строю. То есть, больше не нужно упираться плечом в плечо своего согражданина. Ты можешь с каким угодно, с любым человеком встать в строй, потренироваться просто потому, что ты его видишь и слышишь команды. И выдерживать равнение на поле боя. Далее Филипп Македонский пошел на большое увеличение численности пехотинцев. То есть, хорошо, когда у вас такая замечательная, знаете, монолитная фаланга. Но ведь воевать ей по-настоящему невозможно. Вы посмотрите, как долго бодались Афины и Пелопоннесский союз. Так они же с 431 по 404 год, потому что никто никого не мог по-настоящему разгромить. А что нужно для того, чтобы получить настоящее полное стратегическое преимущество? А большая численность. Поэтому в фаланге должно быть очень много народу. Чем больше, тем лучше. И вот тогда Филипп идет на большое углубление фаланги. То есть, минимальная глубина фаланги Филиппа Македонского – это 16 шеренг в глубину. Причем квадрат 16 шеренг на 16 рядов формирует нижнюю тактическую единицу, которая называется попросту лох. 256 человек, рота. Командует ей лохарг, то есть командир роты. Лохи объединяются в мору, численность которой колеблется от 900 человек и выше. И вот моры – это уже основные организационно-тактические единицы на поле боя. Там до тысячи, полутора тысяч человек мора может быть, очень большая. Так вот, из таких мор, как из кубиков, собирается фаланга до почти любого размера. Иногда на поле боя македонцы выводили и по 30-35 тысяч пехотинцев. Больше редко, потому что ими сложно управлять. Но вы представляете, как это выглядит. Кстати говоря, в этом секрет успеха фаланги, я более чем уверен. Но ведь не только единой пехотой жива война. Потому что в обязательном порядке нужно средства развития победы. Опять же, посмотрите, сколько раз афиняне громили пелопоннесцев в ходе первой фазы Пелопоннесской войны. Сколько раз потом сами терпели поражение. Сколько раз до того, во время греко-персидских войн, греки били персов, но ни разу не смогли полностью уничтожить армию. То есть, не смогли совершить стратегического разгрома. Потому что у них не было конницы или было мало конницы. А так как Македония, это очень много равнин. Там водятся лошади. Рядом Фракия, там тоже водятся лошади. Рядом Фессалия, покорившаяся, наконец, Македонии, это вообще лучшие всадники и лучшие лошади Греции. Филипп формирует очень мощные кавалерийские подразделения. И в первую очередь это подразделение гетайров, то есть его товарищи. Это его личная дружина, его гвардия, которая делается все больше и больше. Причем эта конница, в отличие от той конницы, которая употреблялась раньше, способна к рукопашному бою. Потому что старая конница – это в первую очередь такие люди, которые метают дротики, возможно, стреляют с коня из луков, но по возможности не вступают в рукопашный бой. То есть, да, они могут кого-то догнать и зарубить, но во встречный бой они предпочитают не вступать. Гетайры – это совершенно другое дело. Там много доспехов. Опять же, это не тяжелая рыцарская конница еще. Совершенно не она, но доспехи все равно есть. И они способны не только к метательному, но и к рукопашному бою. И самое главное, этой конницы делается много. То есть, если раньше мы видим соотношение конницы у греков на 8 тысяч человек 200 конницы, то вот теперь у Александра, точнее сначала у Филиппа II, потом у Александра III, у него может быть по 3-4 тысячи всадников на одном фланге, по 2-3 тысячи всадников на другом фланге, еще где-то кавалерийский резерв припрятан. А это значит что? Армия получила длинную оперативную руку. То есть она не только может выстоять в бою, не только сломить сопротивление противника, она может пойти преследовать противника на 10, 20, 30, 40 километров и полностью его уничтожить. Если нужно окружить, если нужно совершить внезапный быстрый марш, на который только и способна конница, именно конница его может совершить, внезапно оказавшись на коммуникациях противника, под стенами города, под стенами лагеря, который не ожидает нападения. Ну а на поле боя мы увидели комбинацию тяжелой копейной пехоты, которая с флангов прикрыта конницей. Пехота обеспечивает устойчивость на поле боя, конница совершает прикрытие и фланговый охват. И вот эта сила при всех прочих равных, технологически ничем не отличающихся от почти любого народа Евразии, оказалась совершенно неотразима, и это было гениально, когда без решающего технологического превосходства полководец получает в руки абсолютное оружие, которое превосходит все, что есть у врага, на голову. При этом, заметьте, это не конкистадоры, которые высадились в Южной Америке с пушками и мушкетами, в железных доспехах, воюя с индейцами, которые в лучшем случае в шкуры зверей были замотаны и воевали каменными топорами. И луками, конечно же. Нет. Все воевали мечами, копьями, были одеты в какие-то доспехи, которые были чуть лучше, чуть хуже. Но в целом это продукт одной и той же эпохи, одной и той же технологии. Но македонцы смогли создать настолько высокую организацию этой технологии, что они оказались на голову сильнее всех своих соседей. Почему? Ну, во-первых, я уже говорил, что вот эти вот длиннющие копья, которыми управляют высоко обученные и хорошо тренированные в строю, тренированные действовать как единый организм, как единый механизм. Люди очень опасны для врага. Ну, просто потому, что они же тебя затыкают. Не только потому, что у них на флангах есть конница, которая окружит и добьет любое войско так, что потом второго генерального сражения, скорее всего, не будет. Потому что все солдаты кончатся. Самое главное – это психологический эффект, который производила вот эта боевая машина. Вы представляете, как выглядит 35 тысяч пехотинцев, там 36 тысяч, 30 тысяч пехотинцев при 16 шеренгах в глубину на поле боя. Вот двигается это бесконечное, уходящее далеко в длину за километр вереница людей, над которыми колышутся копья высотой в светофор. И эти копья уходят в глубину строя так, что ты даже не можешь сосчитать, а сколько их вообще, этих копий. Сколько их там в глубину? И вот они начинают под звуки труб и горнов двигаться вперед медленно, так, чтобы выдерживать равнение. И они приближаются к тебе. Ты персидский легко вооруженный пехотинец, который вообще-то должен вести дистанционный бой, массово забрасывая неприятеля стрелами, дротиками, пулями из пращей, буквально выкашивая их ряды, что персы неоднократно с огромным успехом и делали. И вот на вас движется вся эта стена. И вы начинаете стрелять. Там даже, может быть, кто-то падает. Хотя защищены эти люди очень неплохо. У них есть щиты, тяжелые доспехи, шлемы, поножи. Тем не менее, вы профессиональные воины. Вы попадаете им в глаза, в шеи, они падают. Но вдруг на их место сзади становятся новые люди. И они не кончаются, потому что их 16 шеренг в глубину, о чем вы не имеете ни малейшего понятия. И тут-то до вас доходит, что сзади стоит ваша собственная персидская конница. А перед вами идет километровая, блестящая сталью и бронзой змея, которая вдруг эти копья опускает вперед. И оказывается, что на вас смотрит 3-4 копья одновременно. И вы понимаете, что вы в середине строя. Сзади ваша конница, которая сейчас поедет в атаку. А впереди частокол пик. А бежать вам, чтобы увернуться от собственной конницы и вражеской пехоты в каждую сторону метров по 500. И вот тут-то ваше желание воевать резко идет на спад. Причем, я думаю, что на спад оно пойдет резко до того, как македонцы опустят пики. Мораль ваша упадет. Скорее всего, до рукопашной просто не будет дела вообще. Вы разбежитесь. Ну, или, по крайней мере, попытайтесь разбежаться. Очень сложно сопротивляться вот этой вот чудовищной машине убийства, которой, в общем-то, никто не смог противопоставить ничего. Вдумайтесь, насколько разные противники. Египтяне, лидийцы, медийцы, персы, бактрийцы, согдианцы, индийцы с их боевыми слонами. Что-то это вообще-то было чудо боевой технологии того времени. Никто не мог противопоставить им вообще ничего. Лично Македонский не потерпел ни одного поражения в своей жизни. Он выиграл вообще все, гениально используя тот инструмент, который ему в руки вложил его отец Филипп II. Но о том, как он ее использовал, поговорим, рассуждая о великом походе Александра Македонского. На сегодня все.